Стейнер бронился, колотил кулаками по рулю, честил своего слугу, и я только диву давался, как быстро давешний джентльмен превратился в ломового извозчика. Наконец, потеряв терпение, мотор так и не соблаговолил завестись и только чихал, он вышел из машины со свирепым лицом, в сердцах пнул ногой переднее колесо и, в упор не замечая меня, рявкнул Раймону, что машина должна быть подчинена к вечеру во что бы то ни стало. Дурень недомерок не поспевал за ним и, запыхавшись, пытался на бегу объяснить ситуацию. Стейнер скрылся в доме, громко хлопнув по очереди всеми дверьми. Меня в дрожь бросило при мысли, что наш отъезд зависит теперь исключительно от коротышки на побегушках. Он обещал отвезти меня в гараж, который был в километрах в 10, но к часу дня погода резко переменилась, северо-восточный ветер принес тяжелые тучи, снова повалил снег, еще гуще вчерашнего, и ехать куда бы то ни было на машине стало опасно. Раймон, который, похоже, проникся ко мне симпатией, предложил перекинуться с ним в карты у камина. «Вы уж на самого-то не обижайтесь, он нынче не в духе. С ним такое бывает, пройдет. Этот шельмец, когда он не говорил и не задумывался, здорово смахивал на дебила со своей неизменной ухмылкой на лоснящейся физиономии. Но после того, как хозяин его отчехвостил, он стал мне почти симпатичен. Ну, я с важным видом толковал ему, мол, мы с Элен оба не из простых, живем душа в душу. В эти края нас занесло случайно, и нам необходимо как можно скорее вернуться туда, где нам место, в круг людей деликатных, воспитанных, культурных. Он кивал в ответ, повторял: «Да, мсье, мы постараемся». Но я так и не понял, удалось ли мне его убедить. Когда он сдавал карты, я машинально поднимал глаза и любовался танцем снежных хлопьев в свете угасающего дня. Я впервые заметил, как красив падающий снег. Он кружит в невесомости. Не то что дождь, который тупо подчиняется закону земного притяжения. Время от времени налетавший порывами ветер бился в окна. Снежные кристаллики шуршали о стекло, оседали в уголках оконного переплета. Высокие ели колыхались, словно их раскачивала невидимая рука. И я бы ничуть не удивился, если бы эти полчища деревьев двинулись на нас и погребли под собой. Но дом стоял прочно, не качался, не скрипел. Ковры, мягкие подушки, деревянные панели сплотились в заговоре против разбушевавшейся стихии, образовав славный островок уюта и комфорта. Только большие часы с маятником в дальнем конце прихожей своим унылым боем напоминали мне детство и нагоняли тоску. Когда мы начали 10-ю партию, раздался автомобильный гудок, хлопнула дверца машины. Это пожаловала Франческа Спаццо Стайнер, супруга хозяина. Она выехала из Лиона 5 часов назад и еле добралась из-за метели. Это была высокая, полная женщина, итальянка, родом из Ломбардии, с холодными глазами. С ее появлением атмосфера в доме сразу изменилась. Мне эта дама с первого взгляда не понравилась. Она смотрела сквозь вас, будто не видя. Была немногословна, и о чем бы ни зашел разговор, при ней он быстро иссякал. Нос у нее был прямой, тонкий, скулы высокие, волосы каштановые. Казалось, будто молодость вот сейчас только что ее покинула, оставив теплый отцвет, который так и не вязался с ее чопорной миной. Женщина на той узкой грани, что отделяет расцвет от увядания. Ну, кое-что в ее лице удивило меня. Кожа на веках. Ее было слишком много, и она складками лежала над ресницами, точно поднятые шторы на окне. Мне невольно подумалось, а как она опускает их на ночь, когда ложится спать. Меня хозяйка едва удостоила приветствием, отдала какие-то короткие распоряжения Раймону и поднялась к себе в комнату переодеться. Лицо слуги в ее присутствии разом стало другим, хитровато-угодливым. Он бросил карты и с озабоченным видом заспешил к своим делам. Я не мог взять в толк, что же связывало эту осеннюю красу с карликом-недомерком и с престарелым похотливым хиппи. Решительно, мы в этом доме пришлись не ко двору. Стемнело как-то сразу, на душе у меня тоже стало мрачно, и я поднялся к Элен. С ней все-таки спокойнее. Она стояла у окна, босиком, в длинном почти до колен свитере, и плакала, глядя, как нашу машину мало-помалу заносит снегом. «Я хочу уехать. Уехать», — твердила она. Я утешал ее как мог. «Нам просто чертовски не повезло. Завтра же, как только доставят нужную деталь, мы сможем вернуться в Париж». Но она не доверяла механику. Шарлатан. Ни черта не умеет. А в поведении наших хозяев ей чудилось коварство. «Брось. Им самим не терпится нас поскорее выпроводить. Я сейчас видел жену Стейнера. Она на меня просто волком смотрела. Сдается мне, они уже локти кусают, что пустили нас в дом». Но убедить Элен мне никак не удавалось, и ее страхи заразили меня. У меня здесь какое-то странное чувство, как будто в этом доме не живут. Я бы сказала, его просто занимают. Все тут слишком чистенькое, с иголочки, слишком тщательно подновленное. Она разделась, легла в постель, позвала меня к себе, попросила согреть ее, приласкать, и мы долго лежали, обнявшись, одолеваемые одними и теми же сомнениями. Потом Элен взялась было за очередной кошмарный детектив. Она читала запоем все эти истории о маньяках, убийцах, садистах и психопатах, и с каким-то извращенным простодушием живописала мне их подвиги. Но книжка выпала у нее из рук. Ужасы на экране или на страницах книги — это роскошь, это для тех, кто чувствует себя в безопасности. Часов в 7 она попросила меня принести ей чаю. Я направился в кухню, рассчитывая застать там Раймона, как вдруг до меня донеслись отголоски бурной ссоры. Муж, жена и их слуга выясняли отношения, как я понял, из-за нас. Я так и застыл на лестнице. Из того, что мне удалось расслышать, следовало, что мадам из соображений гуманности хочет, чтобы мы остались, а Стейнер настаивает на том, чтобы выгнать нас вон в мороз на ночь глядя. Я стоял как громом пораженный, ничего не понимая. Вчерашний гостеприимный хозяин жаждал от нас избавиться, а неприветливая хозяйка защищала. Она резко осадила Раймона, который пытался как-то примирить обе стороны, и по ее тону нетрудно было догадаться, кто в этом доме главный. Хозяйка с мужчинами не церемонилась, и мы вдвоем было с ней не сладить. Но почему мы не сообразили тогда же унести ноги? Дальше слушать мне не хотелось. Вконец, сбитый с толку, я поднялся к Элен, но рассказать ей об услышанном не решился. Соврал, что чая в кухне нет. Немного погодя, к нам постучался хмурый Раймон с двумя подносами. На каждом дымилась миска аппетитного супа, стояли тарелки с местными сырами и фруктами. Он сказал, что хозяин с хозяйкой устали и ужинают у себя. Я было стал извиняться, мол, мы их стесняем, нам очень жаль. Он опять заверил нас, что телефонную линию исправят к утру, машину починят, а в крайнем случае они вызовут из Понтарлие такси. В общем, в Париж нас так или иначе отправят. Элен чуть приободрилась, съела немного супа и надкусила ломтик сыра, который я с аппетитом доел. Потом она уснула, я полистал валявшиеся в комнате иллюстрированные журналы, пожалел, что нет телевизора, хоть какая-то была бы связь с миром. Мысленно я подсчитывал серии, которые не удалось посмотреть, и предвкушал, как наверстаю дома упущенное. То-то будет блаженство. Но среди ночи меня разбудил лихорадочный шепот Элен.
Джамен, у меня нехорошие предчувствия. Давай уйдем отсюда.
Я растерянно моргал с просонья. В такой холод. Да ты с ума сошла. Мы же простудимся насмерть. И потом это будет чистой воды хамство.
Ну и пусть.
Стейнер-то нам тоже нахамил сегодня утром. Они спят и видят, чтобы мы убрались. Вот мы и уберемся. И вообще мадам Стейнер даже не соизволила зайти поздороваться со мной. Как я ее не урезонивал, все было бесполезно. Единственное, в чем она уступила, еще немного повременить с уходом. Было около половины пятого. Лен была сама не своя. В таком состоянии я никогда ее не видел. Она собрала в сумку самые необходимые вещи, оделась и не отставала от меня, пока я не оделся тоже. Все готово было бросить — машину, чемоданы, одежду, лишь бы оказаться подальше от этого дома. Со страху она стала на себя не похожа. «Что-то здесь неладно», — твердила она. «Если мы останемся, с нами случится несчастье». В четверть седьмого, набив карманы съестными припасами, в основном со вчерашних подносов, мы на цыпочках покинули дом. Лестница отчаянно скрипела, деревянные ступени прогибались под нами, стонали. Чудо, что нас никто не услышал.